Продолжаем читать книгу царств. Сегодня переходим к действительно трагической странице правления царя Давида, собственно, к событиям, с которого начинается крушение дома Давида, именно как дома в библейском и в древневосточном понимании этого смысла, его дом после всех этих событий разрушается, дом. Вот, слава Богу, остается царство, остается наследник, но в целом все разрушено. Дома у него нет. Это трагедия Давида. Трагедия эта порождена его падением. Вот, и есть плод самомнения, самоуверенность, надежда на себя, успокоенность. И начинается событие, где Давиду снова приходится быть собранным, постоянно молящимся, взывающим и повающим на Бог. В этом смысле эта история, ну, скажем так, типична, является типосом, типажом для судьбы каждого человека. Наша жизнь в том, чтобы всегда надеяться на Бога. Сознавая, кто мы, что мы, вот, понимая, что никакие, какие бы эшелоны власти или социальные статусы, насколько бы богато мы ни жили, куда бы мы ни попадали, все это не избавляет нас от нашей немощи, от нашей хрупкости, от нашей слабости и от того, чтобы все упование возлагать на Бог. Сильные ли мы мира сего, слабые ли мы одинаково зависим от Бога и одинаково должны возлагать надежду на Него. Только бедному, нищему, хрупкому, слабому представить это проще и легче. Вот, когда сильные мира сего перестают понимать это, думать об этом, уповать на Бог, тогда неожиданно они становятся слабыми, нищими, бессильными и вспоминают о том, что все, что у них есть, это вера в Бога. Это страшные катаклизмы, страшные войны. Вот такая гражданская война ждет Давида. И любая вот, катаклизма социальная, катастрофа, в том числе и гражданская война 20 века, были порождены теми же самыми духовными причинами. Люди забыли, что они все в руках Божьих. И им нужно пришлось об этом напомнить. Как и у Давида, это произошло через гражданскую войну. Самое болезненное, самое тяжелое переживание, испытание. Но чтобы до этого не доводить, чтобы до этого не доходить, все сильные мира сего должны понимать, что они всего лишь, как поется в одной христианской песне, кисточка в Божьих руках, что они всего лишь имеют то, что имеют по воле своего Бога, который дает те или иные дары так, как ему хочется, так, как он считает это правильным, и он ни перед кем не отчитывается, почему, для чего, зачем он так делает. Любой должен помнить и сознавать пределы своего своих возможностей, сознавать, что над всеми над нами есть одинаковый суд Божий. И вот это трагическое, то есть совершив этот грех и обозначив некую свою самонадеянность, совершив покаяние, Давид удерживает и престол, и наследие этого престола в своем роду. Но если бы он не покаялся, как Саул, он бы потерял все. Вот. Но он покаялся, и поэтому, хотя события, им обрушенные, они свершились, но само внутреннее бытие Давида, его упование на Бога, они поколебать не смогли. Поэтому, несмотря на все эти трагические события внутренних нестроений гражданской войны, они привели к тому, что Давид не только вернулся на престол, но и вернулся человеком измененным, изрядно смирившимся и всецело уповающим на Бога вновь и вновь. Все начинается, начало этой трагической истории описывается, начинается эта история с 13 главы, которая рассказывается падение Амнона. Амнон – это сын Ахинаамы, это первенец Давида. Вот он неожиданно воспылал дикой страстью к своей сестре сродной, как у нас говорят, это сестра его по отцу, но не по матери, к Фамаре, которая является дочерью Маахи, которая была, в свою очередь, дочерью Гессурского царя. Вот, у Фамари есть родной брат Авессалом, который полный для нее родной брат, у них одна мать, у них один отец, а для Амнона Авессалом тоже сродный брат, у них разные матери, но один отец. И вот Амнон воспылал к собственной сродной сестре страстью, ну, типа любовью, начал по ней сохнуть, сохнул очень ярко, очень зримым, видимым образом он сох, так что это вот стало очевидно для всех его близко знавших друзей. Вот один из них, особенно хитрый, дает ему совет, что ты притворись больным, и когда отец придет тебя навестить, ты скажи ему, что вот свет мне не мил, я хочу, чтобы меня накормила моя сестра. Ну, поскольку в этом, как бы, в этом никакого криминала нет, ну, сестра придет, поухаживает за своим сродным братом, что ж такого-то. Вот, Давид не увидел здесь никакого подвоха. Вот, и действительно Фамарь пришла, начала готовить, но ему этого, естественно, мало. Вот, он не юный Вертер, вот, которому достаточно смотреть только на руки Шарлотты. Вот, ему нужно больше, вполне определенных вещей нужно. Он просит ее пройти в тайные комнаты, где, когда она туда входит, в уединении, он совершает над ней насилие. Вот, когда он совершает это, он, как сказано, возненавидел ее еще больше, чем желал до этого. Так что просто вышвырнул ее, даже не сам, а вызвал слугу, говорит, убери эту и выстави ее вон. То есть даже для публичной девки это было бы очень обидно, очень унизительно. Вот, а поступать так вот в этой ситуации, это было невероятно унизительно, жестоко, бесчеловечно. Очень, это просто, что называется, нравственность ниже всякого плинтуса. И Фамари в обоих случаях уговаривала его так не делать, вот, не совершать с ней насилие, потому что это позор, и лучше бы он обратился к Давиду, если бы он, если уж действительно так ее любит, Давид бы нашел возможности как-то сочетать их браком, но не делать этого беззакония, чего никогда в Израиле никто не делал, это мерзость. Вот так поступать с собственной сестрой. Вот, а потом, когда он выгоняет, говорит, так еще хуже. ты делаешь вообще вещи невозможные, немыслимые, никогда не бывшие вообще в Израиле до того момента. И вот, естественно, она пошла, разодрала одежды, то есть она как честная женщина, для которой это в первую очередь именно ее драма, ее внутренняя, вот, она не девушка, поведшаяся на соблазн, на ласковые речи любовника. Она сразу не хотела и не велась на подобные вещи. Для нее это просто личная драма. Вот, упаси Бог, хоть одного человека когда-нибудь пережить то, что она пережила, потому что для нее просто обрушилось небо. Вот, и она разодрала одежды в знак великой скорби, и ее скрыл в своем доме Авессалом. Ее больше ничего не ждет. Дело не в том, что даже она никогда не выйдет замуж. Дело в том, что для нее обрушилось небо, и ее предали, ее предал не только Амнон. От нее отвернулся Бог, он не защитил ее. Вот, для нее трагедия страшна, ей надо пережить случившееся. И это очень трудно, и она находится в доме Авессалома. Через какое-то время этот эпизод стал известен. Вот что-то дошло до Давида, он узнал, что произошло, но ничего не предпринял. Ну, про Давида чуть ниже, а вот во всей этой истории Амнона, в первую очередь, тут показана типология любовной, в кавычках, похотливой, блудной, прелюбодейны по преимуществу страсти. Вот, прелюбодейная страсть и блудная страсть-то еще куда ни шло, там много разных вывертов, но прелюбодейная страсть развивается всегда в рамках вот этой типологии, страстной, похотливой типологии. Хочу. Хочу и все тут. Я ее хочу. Вот я хочу совершить грех именно с ней. Я хочу невыносимо. Вот. Обычно человек, ну, так устроено его естество, это вполне плотское вожделение, он называет любовью. Но вот когда он сохнет, когда он вянет, когда он сереет лицом, когда все остальные радости жизни, даже собственная жена, ему не интересны, его не интересует ничего, вся жизнь концентрируется на фигуре вот этой конкретной женщины. Здесь нет ни малейшей любви. Ни малейшей, никакой, ни капельки, вообще ее там нет. Но человеку кажется, ну ладно, ему самому и посторонним кажется, что это любовь. Есть в этом смысле замечательно тонкий фильм, он очень хорошо сделан, очень хорошо сыгран, «Английский пациент», где актеру, играющему такого вот соблазнителя-прелюбодея, удается очень точно, очень натурально передать эту непередаваемую алчность. Ничего нет. Все умирает, все делается неважным, кроме этого единственного желания, сосредоточенного именно в этой конкретной женщине – алчность. Вот, которая называется вот, любовью, и многих носителей, простите, такой любви, и многих жертв такой любви обманывает. Фомарь, оно, к счастью, не обмануло. Фомарь знает, что это все нечестно, но, к сожалению, не смогло защитить. Вот, и вот эта страсть, когда я не хочу ждать, не хочу терпеть, не хочу даже добиваться, не хочу ухаживать, не хочу просить кого бы то ни было. Я хочу добиться этого сейчас. Если даже надо будет кого-то предать, кого-то убить, кого-то ограбить, сделать все, что угодно, переступить через любые законы совести и чести, я это сделаю, но я не могу жить дальше, пока не удовлетворю эту свою гиенскую, неутолимую алчность. И чем больше, чем выше страсть, тем меньше в человеке терпения. Конечно, есть, все зависит от темперамента человека, от личности. Вот, есть люди, которые могут, у них очень, не очень сильная страсть. И они, хотя нетерпеливы, но кое-что могут перетерпеть, но все равно нетерпеливость нарастает, нарастает, нарастает. Вот этот нетерпеливость – первый признак похотливой страсти. Человек не хочет ждать, не хочет терпеть. Девушки, когда мужчина вам говорит, что ему надо вот это сейчас, а замужество подождет, у него страсть. Он болеет страстью, он не любит вас, ему не важно вы. Ему важно утолить свое желание. Он не может потерпеть нисколько. Он уговаривает, убалтывает, уламывает, потому что ему нужно это. Он ради этого за вами и ходит. А второй признак вот этой похотливой страсти – это равнодушие к личности и к судьбе того объекта, которого вожделеет мужчина. Он равнодушен к ней. Он, в общем, ничего не важно. Он не стесняется, не стыдится, он не трепещет, он добивается, как танк идет к намеченной цели и давит, крушит, ломает. Вообще без разницы, как она будет жить. Что она чувствует, что она переживает, ему нет до этого дела малейшего. Взывать к нему, там плакать, заламывать руки, как вам, бесполезно. Он просто не чувствует, что там горшок может говорить, что ли. Или этот стакан может что-то требовать, эта тряпка половая. Вышвырнуть, и она воняет здесь. Понимаете? Вот это два признака, типологических признака похотливой страсти. Нетерпеливость, настойчивая, неугомонная нетерпеливость. Эти люди готовы вот нетерпеливо требовать. Им совершенно не важно, почему вы не хотите. Почему вы не согласны? Почему вам нужен брак? Почему вам нужно что-то еще, какие-то формальности? Чего убоит? Ему не важно вообще, что вы чувствуете, им нужна только ваша страсть. Конечно, бывает, что после этого люди заключают брак и мучаются радостно всю жизнь в этом браке. Бывает. Но чаще всего люди страдают, даже не заключая брака, просто вот оставаясь заложниками ситуации, потому что, побоявшись отказать настойчивости один раз, они не могут отказывать и всю остальную жизнь. Вот, хотя понимают и знают, что их партнеру, их мужу вот, глубоко безразлично, что она чувствует, что она переживает, что она такое есть, вообще, что она есть живой человек. Вот эта нетерпеливость и равнодушие, невнимание и неуважение – это и есть признаки страсти. Давид узнал, но ничего не предпринял. Конечно, он должен был бы предпринять. Конечно, он должен был бы что-либо сделать. Он царь, он отец. Некогда, может быть, уже забытый им когда-то судья, первосвященник Или в подобных ситуациях ничего не говорил своим детям. И были наказаны и дети, и сам первосвященник Или. Но так или иначе, Давид ничего не предпринимает. Он должен был бы предать сына публичной казни. Он этого не сделал. Должен быть еще как-то наказать. Но, как говорит Священное Писание, он ни слова не сказал. Он ничем не омрачил лицо Амнон. То есть даже говорить, выговаривать ему не стал. Это плохо, это неправильно. Но как он скажет? Он же и сам в этом грешен. Он ведь и сам привел Версавию в свой дом. Просто вот при живом муже, который сражается на фронте, вот сейчас звынь, да подай ему эту Версавию. Как он может судить другого, когда сам такой же? И он знает, что все вокруг знают. И он знает, что знает Амнон. У него нет внутреннего дерзновения поступить с Амноном хоть сколько-нибудь сурово. Кроме того, он первенец. Ему, как думает Давид, принадлежит в будущем престол. Вот, отца Богу это не угодно, ни первенство Амнона, ни то, что Амнон остается без наказания. И Авессалом берет месть в свои руки. Он взялся отомстить. И в своем желании наказать Амнон, он прав. Он прав перед лицом Бога в том, что он хочет наказать. Но он хочет Амнона убить. А в этом он не прав, потому что есть определенные требования закона. Давид может наказать Амнона вплоть до смертной казни или еще другим способом. Авессалом не может наказать Амнона смертной казнью, потому что за вот этот грех конкретно не стопроцентный смертный приговор, а ему без суда, без тех, кто уполномочен судить, Авессалом наказать не может. То есть он должен чем-то воздать за поругание сестры, он вправ в этом решении, раз те, которые должны наказывать, не наказывают, его решение наказать оправдано. Перед Богом он прав в желании наказать этого поругателя своей сестры. Но он не вправе его убивать. И поэтому одно преступление ведет за собой другое преступление. И он убивает Амнона. 2 года он ждал, 2 года терпел, приглашает их на праздник и убивает. Убивает совершенно несправедливо. Он убивает безоружного. Он убивает человека, пришедшего к нему в дом, то есть гостя. Он убивает человека, который был за столом и, стало быть, не подозревал о нападении. Он убивает коварно, не вызвав на дуэль, как в будущей эпохе, не в равном поединке судебном каком-нибудь, не в суде на худой конец. Он убивает его, совершая еще больший грех, еще большее преступление. И из одного преступления Амнона преступление становится больше. Слава Богу, что у него хватило ума хотя бы не бить остальных своих братьев. Но в отношении Амнона он, нося 2 года эту месть, вызрел в новое беззаконие. И то, что он убил и потом убежал, на это все не кончится. История будет развиваться дальше. Одно насилие ведет с собой другое насилие. То насилие ведет с собой новое насилие. И так, как снежный ком, для того и нужна правда. Для того нужны судьи, установленные Богом, законом, люди, которые должны судить по правде. Если они не судят по правде, то это дает основание человеку обиженному искать правду в другом месте, потому что не может мир существовать без правды. Но беря суд на себя, любой другой человек согрешает.